Москва, Лондон.
28 лет с момента 91 года, августа 91 года. И что тогда произошло? Похоже, этот путч на то, что происходит в нашей стране сейчас. И нужно ли было спасать Советский Союз? 8 800 200 ровно 9702. Поговорим вместе с журналистом Олегом Кашиным. Я Роман Голованов. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман. Надеюсь, меня хорошо слышно.
Хорошо слышно. Олег, вот для вас распад Советского Союза – это трагедия или это, ну, такая радость, который, праздник, который мы все должны отмечать?
Ну, вы знаете, Роман, это буквально праздник со слезами на глазах, в том смысле, что первое, вот хорошее, да, приятное, частью нашей с вами родины, нашей страны перестали быть вот эти жесткие, чудовищные, отвратительные этнократии от Узбекистана до, там, не знаю, даже до Украины, да. Теперь это не наша родина, теперь наша родина Россия, Россия – русское государство. Это плюс. Минус также с этим связан, что русские вдруг стали разделенным народом, потому что многие исконно русские земли от Крыма, который, слава богу, там спустя годы мы вернули, до Северного Казахстана, вдруг стали за границей, и, соответственно, территория, на которой мы живем, стала меньше без каких-либо на это оснований. То есть, на самом деле, по уму, конечно, границы было нужно проводить иначе, и стоит вспомнить в этот день человека, который и предсказывал, и предостерегал за год до того, что случилось, это Солженицын, в его брошюре, опубликованной «Комсомолкой», если помните, как нам обустроить Россию.
Мы помним,
Россию,
мы и издавали что... ее еще вот
да,
в
да,
этом
да, год
году.
Назад вы ее переиздавали, да, и спасибо вам за это огромное, потому что тот текст, над которым чего уж там современники смеялись, потому что он казался неактуальным, как же так, почему там нет ни слова о том, что Горбачев плохой, допустим, не знаю, на самом деле он оказался самым пророческим и самым серьезным, потому что мы действительно по итогам распада Союза стали крупнейшим в Европе разделенным народом. Это самое плохое. Но то, что Россия перестала кормить, там, не знаю, Грузию ту же самую, которая как клоп напивалась нашей кровью 70 лет, это, конечно, здорово, это хорошо.
Олег, ну вот на днях мы спорили с Николаем Стариковым, это писатель, политолог, вот он говорил, что не кормили у республики, что Украина была и то самодостаточной, что везде было налажено производство, и вот нужно нам откуда-нибудь там чугун достать, вот здесь все идет выплавка, нужно нам еще какие-то детали, вот в этом вот в этой части все производство расположено, то, чего не хватает нам сейчас.
Ну, вы знаете, вот я на самом деле из морского города, из Калининграда, да, на Балтике, да, российский порт, собственно, предпоследний, да, и Петербург остался. И я знаю, как бы, поскольку, ну, собственно, сам по касательной по детству застал, но, собственно, помню, поскольку окружающие этим интересовались очень, все моряки, в 86-м году был открыт самый современный, самый дорогой, самый большой порт в Советском Союзе, Ново-Таллинский порт, на той же самой Балтике, только в Эстонии, да. Вот вложили в него какие-то миллиарды валюты, дефицитная для Советского Союза, той, на которую можно было построить, там, не знаю, миллиард километров дорог в России. Построили, в итоге подарили эстонцам новый модный современный порт, которым они до сих пор пользуются. Молодцы, наверное, молодцы. Но, наверное, экономику Советского Союза стоило как-то ориентировать на то, что, может быть, завтра эти территории и эти предприятия останутся за границей. Потому что, действительно, очень часто все лучшее доставалось тем республикам, которые в итоге стали жить без нас. Мы просто им сделали гигантский-гигантский подарок. Олег... Почему бы этот порт не построить в Калининграде? Я не знаю. Вопросы, наверное, к кому? К Горбачеву?
Олег, ну вот насколько август 91 года похож на то, что происходит сейчас? Вот каждую субботу проходят митинги, санкционированные и нет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Давайте послушаем его мнение.
Мы ни в какой форме не интересны и не нужны нашим главным геополитическим оппонентам. Ни в форме Российской империи, ни Советского Союза, ни нынешней Российской Федерации. Если вы посмотрите стратегию США, там ясно и четко написано все сделать для того, чтобы нас придушить и разделить на куски. Ничего тут нового нет. Это стратегия 200 лет.
Вы слышали той отцы хоть одно слово о детях, о женщинах, о стариках, о производстве? И не услышите ни когда. Это вообще, говоря, трагедия, когда молодежь ведут эти кукловоды под звездно-полосатым флагом, не предлагая ничего, кроме вот давайте этих снесем, посадим своих.
Это был Геннадий Зюганов. Напоминаю, в эфире журналист Олег Кашин. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли было спасать Советский Союз? И что, как мы вообще должны относиться к распаду Союза? Олег, ну вот Геннадий Андреевич сказал, что технологии работали что тогда, что сейчас одни и те же. Что людей специально выводили на улицы, специально по методичкам. Мы об этом тоже слышали из выступлений в Госдуме. Отправляли людей на беспорядки уличные. Вот что вы думаете?
Ну, вы знаете, Геннадий Андреевич в каком-то смысле прав, в том смысле, что еще одна технология осталась с тех пор, а именно буквально технология по имени Геннадий Зюганов. Он тогда уже был, он не был лидером КПРФ, КПРФ еще, в общем, не было, но он был одним из подписантов, старшее поколение помнит, «Слово к народу». Это июль 91 года, манифест, собственно, консервативных сил в Советском Союзе. Наряду с Прохановым, генералом Варенниковым и некоторыми другими, в том числе ГКЧПистами Стародубцевым и Тизяковым. И на самом деле сегодня мы тоже видим, как консервативные силы группируются вокруг президента, как тогда, между прочим, вокруг Горбачева тоже группировались вот те самые силы, которые станут ГКЧП. Но в итоге Горбачев сделал выбор в пользу демократов, в пользу реформаторов. И шутки шутками, чем черт не шутит, может быть, завтра мы увидим нового Путина, который скажет: нет, консерваторы для меня слишком консервативные, я хочу быть добрым либеральным Путиным. Он до сих пор не утратил на это шанс, как ни смешно. И на самом деле я в это, ну не то что с надеждой, но, по крайней мере, верю как в вариант такого исторического развития.
Олег, потому что, но если говорить про август 91-го и август 19-го года, ну это такая магия цифр, перевернутые они, 19 и 91. Вот сейчас есть какой-то вот выхлоп у этой всей протестной истории? Или это, ну так, как крышку чайника приподняли, пар вышел, ну и пусть дальше себе кипит?
Ну, вы знаете, да, во-первых, все-таки подчеркну, что да, наступление консерваторов во власти, оно что тогда, что сейчас. Но про крышку вы правильно сказали, на самом деле, и мы видим, что вот те протесты, которые еще 2 недели назад казались прямо каким-то буквально кризисом политическим, который, там, не знаю, изменит, разделит нашу жизнь на до и после, бабах, и вот наступила последняя суббота, в эту субботу не было ничего. Собственно, Навальный сидит в изоляторе, и он передал, что нужно ждать выборов в Мосгордуму и голосовать, как он скажет. Любовь Соболь там пресловутая ни к чему не призвала, никто ни к чему не призвал, людей на улице нет. И, в общем, да, все закончилось. Слили протест, тоже удивительно.
Кто слил?
Если бы либеральные лидеры, ну, мы видим, да, что люди надраконены, люди видят эти и полицейское насилие, и новое уголовное дело большое, которое уже обеспечило нам 14 политзаключенных, да, и, в общем, люди, я считаю, вполне и злы, и настроены на дальнейшую борьбу.
А люди вообще хотят этого? Ну, какие люди? Это вы говорите про то меньшинство, которое выходит на улицы, вот эти вот, ну, окей, ну, давайте, Роман, скажем, 10 тысяч, которые вышли.
Да,
эти люди готовы на борьбу.
А сколько вышло в августе 91 года? Ведь тоже вышло ничтожное меньшинство в масштабах Советского Союза, но именно это меньшинство обеспечило...
Ну, помните, Владимир Рудольфович как назвал этих людей, кто выходит на улицу, про 2%?
Опять же, не мне говорить, я как бы тоже сейчас нахожусь, не знаю где, на углу улицы Бальзака и Виктора Гюго, но когда Владимир Рудольфович
звучит красиво.
Да, с берегов озера Кома призывает, там, не знаю, полицию быть жестче, это, конечно, комично. И советские консерваторы, там, Проханов 25 лет назад, конечно, не позволяли себе, уезжая, там, не знаю, на курорты Болгарии хотя бы, оттуда говорить, что там ОМОН, Борис. Мы помним, что Невзоров был с ОМОНом в Прибалтике, Проханов был, значит, с армией в Москве, все были на месте. А сейчас, как бы, да, почему-то наши консерваторы, наши охранители предпочитают издалека обеспечивать безопасность, и только простые, там, не знаю, рязанские, владимирские парни в ОМОНе вынуждены буквально терять свой человеческий облик во имя благополучия.
Ой, Олег, ну как вы любите строить из ОМОНовцев демонов, которые безжалостно всех уничтожают. Но давайте обратимся к слушателям. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Москвы нам дозвонился. Дмитрий, мы вот сейчас с Олегом говорим про распад Советского Союза и про то, что происходит в нашей стране сейчас. Вот скажите, вы хотели бы, чтобы вот эти все протесты дальше перерастали во что-то большее, в то, что, как и в августе 91 года произошло?
Я советский офицер в прошлом, член Коммунистической партии Советского Союза, и ныне до сих пор еще офицером являюсь. Я считаю, что распад Советского Союза был огромной бедой, крупной трагедией. Мы утратили в обороноспособности в разы в своем потенциале. Мы проиграли в ресурсах, проиграли в человеческих ресурсах. То, что происходит сейчас, ну, Люди, конечно, хотят перемен. И, возможно, им кажется, что они могут что-то изменить к лучшему, но наша религия учит всякая власть от Бога. Потому что, когда кончается власть, начинается анархия, начинается беда. И пережить эту беду, которая была гражданской войной в свое время, и кому довелось, они, наверное, бы сейчас нас отсоветовали от того,
Дмитрий,
что мы делаем.
Вы сейчас в Москве находитесь?
Я сейчас еду по шоссе.
Вот скажите, вы поддерживаете то, что делает ОМОН? Вот Олег сейчас там представляет их такие, как их оборотни, которые накидываются на людей, которые теряют свой человеческий облик. Вот вы как относитесь к тому, что делает полиция в Москве во время этих митингов?
Полиция должна оставаться в рамках правового поля, действовать четко по закону, но в случае хоть малейшего сопротивления проявлять такую жесткость, которая должна обеспечивать дальнейшее несопротивление полиции.
Спасибо большое, Дмитрий. Олег, ну вот что вы думаете? Так большинство людей считают. И вот у меня чат сейчас переполнен таких сообщений.
Мне кажется, даже вам вопрос, Роман. В 91-м году, да, власть тоже была от Бога. А какая власть была от Бога? Горбачев или Ельцин? Вот вопрос.
В наказание власть дается. Знаете, народу иногда власть дается в наказание от Бога. Какой народ, такая и власть. И он получает то, что заслуживает. Безбожный народ получил безбожную власть.
Еще, да, про безбожие очень точно. Но действительно еще такой момент, чего все не знали, забыли или еще что. Если мы поднимем все программные заявления ГКЧП, там нет ни слова ни про коммунизм, ни про партию.
Олег,
про
мы
социализм.
Продолжим сразу после короткой паузы. Напоминаю, Олег Кашин в эфире, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Москва-Лондон с вами.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Москва, Лондон.
Продолжает «Жечь напалмом» Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда». Ну и я тут скромненько, Роман Голованов, тоже нахожусь. Как вы относитесь к распаду Советского Союза? Нужно ли было его сохранять? И вот насколько вся история, которая происходила в августе 91-го, похожа на то, что происходит в стране сейчас, в августе 19-го? 8 800 200 ровно 9702. Олег, ну давайте послушаем мнение Николая Карловича Сванидзе, историк, журналист, который тоже высказался о том, насколько эти времена похожи друг на друга.
Да. Сейчас не пахнет переворотом. В ближайшее время тоже. Поэтому я не думаю, что сейчас он грозит. А в принципе, при авторитарных режимах, а у нас режим авторитарный, переворота никогда нельзя застраховаться полностью. Потому что когда вся власть в стране завязана на одного человека, независимо от его личных качеств, и не происходит регулярной сменяемости власти, то в конце концов кому-то, в том числе, возможно, из ближайшего окружения или не из ближайшего окружения, хочется эту власть приобрести. А поскольку приобрести ее легальным, легитимным путем невозможно, она приобретается путем насильственным, через переворот. Это, в общем, история, известная человечеству испокон века. И в России такие случаи бывали многократно. Поэтому полностью гарантироваться нельзя.
Николай Сванидзе прозвучал. Олег Кашин у нас в эфире. Олег, но вот возможно ли другая власть, кроме авторитарной? Вот это же сила. Это то, что сдерживает страну. Вот иное. Приемлемо для России?
Ну, вы знаете, шутки шутками, как раз здесь вашу копилку аргументов, главный аргумент, что после 91 года, когда, казалось, победила демократия, буквально всего 2 года просуществовала вот та форма правления, за которую вроде бы стояли люди у Белого дома, а потом в 93-м году Борис Николаевич, всем демократам демократ, установил в России, но самый жесткий по тем временам авторитаризм, наследником которого остается Владимир Путин. Важно подчеркивать, что Путин не сам как бы создал эту систему, в которой мы живем. Путин наследник ельцинской системы. И действительно, вот тоже диалектика, да, такое советское выражение философское, буквально в 91-м году под видом борьбы за демократию люди, оказывается, сами того не желая, боролись за единоначалие, вот буквально такое почти диктаторское. Более того, люди скандировали у Белого дома, если помните, в 91-м году, не конституция, конституция, или закон, закон, или парламент, парламент. Нет, они кричали Ельцин, Ельцин, ну и получили автократическую власть, власть Ельцина, которая потом стала власти Путина. Видимо, это действительно неизбежно, неизбежность историческая. Я здесь как раз уже с годами стал более спокойно относиться. Наверное, да, наверное, вы правы, власть может быть только такой авторитарной, жесткой, и к демократии она приходит не после какого-то рывка, скачка, революции, а просто после смены поколений, когда там спустя 50 или 100 лет люди начинают понимать, ага, мы хотим демократии, да, наверное. Но не так, что а давайте сейчас прогоним Горбачева, вот уж тоже диктатор, всем диктаторам диктатор, да. И в итоге, да. На самом деле, да, здесь вот я как демократ, как человек, желающий России какую-то более свободную форму правления, действительно думаю, что когда вырастут дети поколения Путина, да, включая там вас, включая меня, включая кого угодно, тогда Россия и изменится. А сейчас разово там сломаешь хребет этому авторитаризму, вырастет новый, гораздо более жесткий, диктатура Навального.
Олег, но я вот не могу сейчас ошибаться, но скажите, правда это или нет. Ну, когда-то вы выступали за Сталина, когда-то вы были против всех вот жертв репрессий, считали, что это выдумка, фейк, и, по-моему, даже плевали на камень, там, вот эти, который в честь репрессированных поставлен. Но вот вы как поняли, что Советский Союз — это зло? Вот как это произошло? Потому что вот чуть ли не сталинистом вас называют.
Нет, так понимаете, Роман, на самом деле мы все взрослеем, и вот вы не застали, наверное, 90-е, когда буквально вот эти же рожи буквально из телевизора, из, там, не знаю, каких-то общественных учреждений, мэрий, школ, вот буквально вот такая стандартная советская завучиха начинала тебе вдавливать, что типа демократия — это хорошо, Сталин плохой. Конечно, естественный протест любого нормального русского подростка сказать: нет, тетка, врешь, Сталин, конечно, хороший. И в этом смысле, конечно, плюя на соловецкий камень, я плевал в лицо этим теткам, которые сегодня тоже как бы перековались, и теперь они обещают бить цепями протестующих на улицах Москвы. Здесь все нормально, я думаю, если был жив Сталин сейчас, а он как бы, ну, чего ж там, был политик, политическое животное с огромным чутьем, я думаю, и Сталин был бы среди протестующих на Тверской. Сталин был бы навальнистом сегодня.
Ой, Сталин бедный, наверное, там переворачивается все, что от него осталось в гробу. Но... Валентин из Волгограда нам дозвонился. 8 800 200 ровно 9702. В эфире журналисты Роман Голованов и Олег Кашин. Валентин, но вы как относитесь к распаду Союза? И вот что сейчас протесты происходят? Похоже ли на август 91-го?
К распаду я относился сначала нормально, потому что был лозунг такой: прежде чем объединиться, надо разъединиться. И я об этом думал все время. Вот мы разъединимся, а потом Россия начнет цвести, и все эти республики к нам пойдут. Ну а Россия не стала цвести, к нам никто не пошел. А еще я хочу рецепт дать по поводу митингов. Вот чтобы прекратить митинги, прекратить надо заявки на митинги, надо дать, вот у нас сейчас уже переживали Украину всю, давайте пригласим на ток-шоу там Яшиных, Навальных, этих Гудковых, всех этих.
Да люди их послушают и обалдеют от них. Я думаю, отвернутся.
Никто о митингах никто уже не будет говорить. Вот вам рецепт, пожалуйста, бесплатный.
Кстати, спасибо большое, Олег. Ну, представляете, сейчас вывести Навального, Яшина с их идеями. Ну вот если отбросить вот этот весь популизм, который гремит, но если их вывести с тем, что за ними стоит, вот с этой демократией, люди их поддержат или нет?
Ну, я думаю, как раз люди их поддержат, потому что на самом деле,
вот, мне кажется, нет.
Они говорят, там, не знаю, что у депутата Метельского квартира за миллиард. Людям это интересно, люди действительно думают, это несправедливость. И когда навальнисты рассказывают о том, какие...
Ну, опять же, это ненависть к богатым, но это тот большевизм, который уже мы проходили. Это посмотрите, слушайте, у него миллиард, слушайте, он тварь-сволочь, а вот я там бедный, несчастный. Ну, вот люди, вот-вот-вот, кстати, сообщение от слушателя, хотят дорваться также до кормушки, чтобы этот миллиард был у них.
А это ради бога, да, но есть богатые, есть богатые. Есть Илон Маск, который создал там свою ракету или Теслу, да, и разбогател, и купил гигантскую яхту. И есть какой-нибудь чиновник, который ничего не создавал, но у него яхта больше, чем у Илона Маска. Конечно, это вызывает протест, вызывает возмущение. И на самом деле то, что навальнисты предпочитают, да, предпочитают риторику про Мосгордуму, тоже оказывается, самое главное сейчас Мосгордума. Я думаю, как раз они здесь играют на режим, потому что, конечно, социальная повестка и с пенсионной реформой, и с поборами всякими, и со всем на свете, она гораздо действеннее. Но как раз почему-то в этом направлении они разжигать не решаются. А я бы разжигал, я бы говорил, надо отобрать и поделить, конечно же, на их месте. Но почему-то они предпочитают...
И чем вы лучше тогда большевиков?
Ну, я лучше большевиков, конечно, потому что большевики утопили Россию в крови.
А вы только ждете, когда вам дадут в руки автомат, чтобы утопить всех в крови и передушить всех остальных.
Я даже Владимира Соловьева бы не стал расстреливать, честное слово, или там Пархоменко.
Ну да, так бы выслали всего лишь пароходом в соседнюю страну.
Нет, ну, слушайте, пока я сам в соседней стране, или даже не в соседней.
Ну, вас кто высылал в соседнюю страну, расскажите. Ну, никто же не высылал этого.
Человек, который пытался меня убить, Турчак Андрей, он сейчас вице-спикер Госсовета Федерации и лидер Единой России, как бы его не посадили, его не допросили.
Вам давали документ, что вас высылают, или вы уехали из страны? Ну как вот это все
нет,
происходило?
Еще раз, когда человек, который пытался меня убить на свободе и во власти, я предпочитаю держаться от него подальше. Это нормальное явление, нормальная практика. Естественно, никто не высылал, естественно, я могу жить в России, но для меня это было бы рискованно. Вот. Но на самом деле, да, вы говорите, пароход, нет, как раз ошибка скорее ваша, про кремлевских людей, которые пытаются отделить от народа какое-то меньшинство, которое якобы...
Оно само отделяется, оно само уходит от народа.
Вот есть народ, а есть они.
Да,
а
они не народ, они не народ.
Россия для русских и русские все, и вы, и Навальный, и Яшин, и Любовь Соболь. Именно что это общая страна, и ни у кого нет права отделять хотя бы одного человека от ее народа. Как говорил Андрей Платонов, без меня народ неполный. И вот это надо высечь буквально.
Хорошо, но Навальный отделяет людей, ну даже ту же элиту от народа. Они не русские люди?
Навальный нормальная часть элиты, конечно же. Немножко как бы
такая вот, слава богу, мы хоть к этому пришли. Олег, ну вот возвращаясь к августу 91 года, вот что было последствием всего этого, последствия всей этой бучи, это войны. Войны в Чечне, которые разгорались, гражданские войны.
Ну тоже, где... Роман, первая война в Карабахе началась в 88 году, за три года до путча. То есть как раз войны уже шли. Просто тоже удивительно, если мы живем в России, в материковой, да, нам кажется, что там какие-то непонятные армяне убивают азербайджанцев. И наоборот, это нас не касается. А так не бывает, да. И война в Чечне в итоге тоже где-то там далеко на Кавказе обернулась гробами в России русской, среднерусской. И в итоге кадыровщина с метастазами в Москве. Не бывает так, что где-то на окраине война идет, а в тылу все спокойно. Не бывает.
Но все же, вот как бы смешно не звучало, сейчас опять начнут там, что вы нам про Украину заливаете, но история касается писателя Захара Прилепина, который поехал на гражданскую войну, который поехал защищать русских людей, не испугавшись, он был на фронте. Это, ну вот, многие говорили, что фейковый батальон, но это, конечно, не так. Вот мы сразу после новостей перейдем к этой теме. 8 800 200 ровно 9702. Олег, ну вот, завершая этот блок, любой переворот заканчивается гражданской войной. И если сейчас случится тот переворот, у нас тоже вспыхнет война? Но неужто не будет так?
Ну, вы знаете, на самом деле как? Наверное, вспыхнет, но тоже сейчас идет война на улицах Москвы, когда ОМОН воюет с народом. Наверное,
послушайте, но это не расстрел людей, это не бомбежки, не бомбардировки. Ну, о чем вы говорите?
А всегда идет по спирали, по эскалации. Да, наверное, будет хуже, да, наверное, будет кровь. Но зачем же вы доводите до этого с помощью полицейского насилия на улицах? Я не понимаю.
Они через провокаторов, которые выходят и нападают на полицию, Олег?
Через полицию.
Ну, конечно, только так.
Если у вас есть...
Олег, опять, продолжим после розыск, короткого перерыва, да, после новостей. Журналист Олег Кашин, Роман Голованов, Москва, Лондон с вами. Подключайтесь к нам.
Москва, Лондон. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Москва, Лондон.
Журналист Олег Кашин, журналист Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702. Телефон для всех наших слушателей, которые готовы присоединиться к нашему эфиру. И вот мы говорим об откровениях писателя Захара Прилепина, который рассказал о том, что делал его батальон в Донбассе. Вот давайте послушаем отрывок из интервью Пивоварову, где Захар и сделал вот это признание.
Ни одно подразделение, может быть, есть какие-то, но в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто, ну, галимый беспредел. Просто вот что мы вытворяли, мне это особенно смешит в силу того, что там наездов на меня особенно много, о том, что я как бы фейковый полевой командир. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон. Я живу в контексте русской литературы, словесности, и там, где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев, Марлинский, я там живу. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Никто никогда в жизни меня не посадит в никакую тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет у меня хорошо. Мне ничего не будет вообще. Все люди, желающие посадить меня в Гаагу, все, ну, как бы, на***ся.
Захар Прилепин, писатель, его откровение о службе в Донбассе. Журналист Олег Кашин с нами на связи. Олег, ну вы что думаете,
да,
про это?
Ну вы знаете, вот он сказал про контекст русской литературы, и, конечно же, здесь другие имена, прежде всего имя Хлестакова. Удивительное дело, на самом деле, знаю Захара много лет, он очень милый, хороший мужик, да? И вот это очень смешно, что буквально человек приходит в полицию, да, и говорит, а я убил там 100 человек. А ему дежурный говорит, мужик, иди проспись. Он говорит, вот у меня нож, с ножа кровь капает, заберите меня.
Он но он был на войне, это не какой-то преступник, но он был на войне, он воевал.
Он был на войне, да, но вопрос там, был на войне где, опять-таки, да, мы видели там, как он позирует фотографом на передовой, мы видели там еще что-то, мы видели, он не вылезал из телевизора, из московских студий всю войну, как бы. Вот, естественно...
Олег, вы сомневаетесь, что там Захар был в Донбассе, что он реально сидел под обстрелами?
Нет, он, конечно, был в Донецке, он ездил по Донецку на джипах, как бы без света. Все такое, он про это очень выразительно пишет в своей книге про некоторые не попадут в ад, все нормально. Но вопрос, насколько он реально участвовал в боевых действиях. Понятно, что среди донбассовской
публики... Олег, ну даже
публики,
я приезжаю на Донбасс, то там я не так много был, но тоже сидел под обстрелами, тоже там недалеко
да,
от меня падали мины, был на самой передовой.
Мирные люди сидят, Роман, мирные люди сидят. А вот чтобы там, не знаю, в бою добыть 10 голов бандеровцев, да, это уже такой разговор, как типа был на рыбалке, поймал гигантскую рыбу. Есть целый корпус текстов людей из Донбасса, там от Жучковского и так далее, которые пишут, что значит, Захар не воевал. Он с ними спорит, конечно же. Он им доказывает, что он герой. А они крутят пальцем у виска и говорят, старик, попробуй еще. Пока неубедительно. Тоже не хочу его обижать совершенно, естественно. Я сам там, собственно, не был с апреля 2014 года, мне вообще рассказать нечего, да, но при этом я понимаю, что выглядит он комично, потому что вот, да, он выходит, бьет себя в грудь, говорит, я убил кучу народу, а ему говорят, не верю. Вот, ну, как бы так. Такая судьба писателя в России 21 века. Постмодерн или постпостмодерн.
На связь с нами, журналистами Романом Головановым, журналистом Олегом Кашиным, выходит священник, отец Павел Островский. Отец Павел, здравствуйте. Вот история...
Здравствуйте, Роман.
История о том, что Захар Прилепин убивал людей на войне. Он был в Донбассе. Вот насколько это история про грех? Насколько человеку, христианину, а мы тут все христиане, от Захара Прилепина до Олега Кашина, насколько ему позволительно совершать это?
Убийство на войне расценится так же, как и другое убийство. Соответственно, человек, который даже защищает свою родину, берем самый такой вот чистый пример, да, белый пример, когда мы защищали свою страну от фашистских захватчиков, то все равно человек, который даже защищает свою страну от фашистских захватчиков, убивая людей, он все равно совершает грех. Просто бывают такие случаи, когда мы из двух зол выбираем меньшее, то есть выбираем между почтением к родителям, то есть защитой своего отечества, и Западе не убей, то из двух зол выбираешь меньше. Но при этом это все равно зло. То есть война, как бы ты ни крути, это страшное зло, и убийство, защищая свою страну, или убийство просто там в состоянии аффекта, оно в любом случае повреждает человека.
Оно повреждает душу, но насколько это грех, потому что даже от причастия, насколько грех, я знаю, не отлучают.
Ну, конечно, человек, который даже защищал свою родину, если даже он имеет звезду героя и так далее, но когда он приходит на исповедь, то если он искренне раскаивается и понимает, что он убивал людей, то его до причастия не допускают.
Ну подождите, вот я сейчас считаю. Поэтому убийство на войне – это грех, травма, но в этом грехе человек не виноват. Поэтому воинов не отлучают, не отлучают от причастия, поскольку грех совершен не по воле человека. Это отец Андроник Пантак.
Ну, отец Андроник Пантак должен просто изучить чистую информацию, потому что я не знаю, приходили ли к нему люди с Донбасса, ко мне приходили люди с Донбасса, воевавшие, и, соответственно, они, ну, так скажем, чисто по идеологическим причинам считали, что они правы. Но как христиане, они, конечно, были совершенно не готовы причащаться.
Ну вот он в пример приводит правило Василия Великого, что предлагается отлучение на 3 года только в качестве совета для тех воинов, кто сам этого захочет. Так что, как грех, тут это может не расценивать.
В данном случае в том-то и вся и суть, что опыт церкви подсказывает, что когда человек искренне христианин, то когда он приходит на исповедь, то он как раз нуждается, он чувствует все равно свою вину, потому что убивать только из любви к родине, в итоге, конечно, ни у кого не получается. И в итоге, по факту, просто некая реальность такая, что когда человек попадает на войну, то сначала вроде как бы защита своего родины, а потом уже и месть за павших товарищей, а потом и просто злоба.
Отец Павел, давайте послушаем еще одно выступление Захара Прилепина. Это его спор с Ксенией Собчак на одном из телеканалов. И вот это тоже одно из откровений писателя. Давайте его услышим.
Захар, вы убивали людей?
Да, безусловно. Я, как человек, бывший на 3 войнах, конечно же, убивал людей. Да,
и что вы при этом чувствовали?
Ну, ничего я при этом не чувствую. Это такая работа, как и любая другая деятельность. Кто-то их лечит, кто-то друг друга стреляет.
Кто-то их убивает. Кто-то их убивает.
Конечно, да, Ксения, вы живете на белом свете, потому что кто-то убивал людей, чтобы вы родились на белый свет.
Нет,
в этом нет вообще...
Знаете,
нет, не поэтому вы живете.
Нет, я не поэтому.
А почему вы живете? Потому что кто-то сдавался вам во время танковых атак.
Не обязательно ради чьей-то жизни нужно кого-то убивать.
Вы
понимаете, скорее наоборот. Убийствами можно только множить ненависть и войну. Вот сегодня убивают на Донбассе.
Не отменяйте человеческую историю.
Но в этом же споре Прилепин говорил о ценности человеческой жизни, что перед родиной, перед страной она ничего не значит. Я напомню, с нами на связи журналист Олег Кашин. Олег, но вот для вас человеческая жизнь, ее ценность, вот она настолько ли важна в масштабах страны, одна человеческая жизнь?
Она абсолютно важна, безусловно. Каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, и нет никаких интересов, которые ее превосходят. А батюшку уже отключили, да?
Отец Павел с нами, нет, с нами. Нет, отец Павел.
Я хотел вас спросить, на самом деле. Вот смотрите, мы молимся за наше воинство. А если воинство как бы не совсем наше, если воинство Донецкой Народной Республики, непонятного государства, и оно воюет тоже с христианами, православными, украинцами, как здесь быть, за кого молиться?
Дело все в том, что церковь молится о том, чтобы Господь нас избавил от междоусобной брани. Потому что одно дело, правда, война, когда ты обороняешься против людей, ну, так скажем, агрессора, а другое дело междоусобная брань, когда не только христиане с христианами, а когда еще, ну, по сути, русские с русскими, да? Вот.
Конечно, и конечно. Гражданская война.
Это зло, поэтому православная церковь ежедневно молится о мире в Украине, и я верю, что все священники об этом молятся искренне, потому что понимают, какая это трагедия. Я бы хотел еще добавить, вот тут вставили беседу Ксении Собчак с Захаром Прилепиным. Мне кажется, мы сегодня живем в какое-то страшное время, потому что это такое, знаете, время селфи. То есть если раньше как бы вот совершило какое-то убийство, но люди фотографировались, если они с войны фотографии приходили, то не на фоне трупов, не на фоне, знаете, вот какой-то трагедии, а все-таки, знаете, день там с балалайкой, там, с гармошкой и так далее. А сегодня все...
Ну, вспомним фашистские фотографии нацистов с войны. Никаких там балалайк не было, узники искалеченной жизни.
Что это ужас. И мы понимаем, что это ужас, и никто это не транслирует как нечто хорошее. А сегодня за счет вот, что все на показ, то есть это можно посмотреть в блоге, это можно посмотреть в социальные сети, что вот я там что-то делаю, я прям сразу об этом сообщаю, я все об этом рассказываю.
Отец Павел.
Ну, по сути, ну, как лайки.
Отец Павел, мы еще хотели один вопрос задать. Вот вы в своем блоге сказали, что оппозиция не угодна Богу. Вот если я неверно цитирую, поправьте меня. Мы вот сейчас весь разговор ведем в свете того, что август 91-го года и митинги, которые проходят в Москве по этим субботам, Вот скажите позицию церкви, позицию, вообще евангельскую позицию и христианское отношение ко всем этим протестам.
Ну, я не сказал, что прям, что оппозиция, значит, что не угодно Богу, а Господу Богу не угодно любая ложь. Соответственно, сам принцип, что давайте, значит, мы, если сменим власть, то у нас все остальное тоже сразу изменится, сам этот принцип ложный. По той причине, что сама власть является частью народа. То есть власть не с Марса прилетает, а сам народ ее и рождает. Соответственно, если мы хотим...
Батюшка, лучше... но ведь власть же врет довольно часто и регулярно, даже по мелочам, когда там, не знаю,
безусловно,
на фестиваль в парке
безусловно.
Горького пришло. Ага. Вот как с этим
безусловно.
Быть?
Безусловно. Я вот прямо говорю, то, что если нам не нравится коррупция, нам не нравится вранье и так далее, то в первую очередь сам народ должен задуматься, народ, что нам делать для того, чтобы мы своих детей, сынов и дочерей, да, воспитывали так, чтобы они не воровали, да, и чтобы они не врали. По той причине, что коррупция у нас происходит, вы сами понимаете, и ложь происходит не только сверху власти, она вообще во всех...
Отец Павел, спасибо происходит. Большое, что вышли с нами на связь. Напоминаю, в студии журналисты Роман Голованов, Олег Кашин, 8 800 200 ровно 9702. Продолжим сразу после короткой паузы.
Москва, Лондон. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Москва, Лондон.
Журналисты Роман Голованов и Олег Кашин в эфире. Ну вот мы перешли к теме гражданских войн, которые наступают впоследствии переворотов, впоследствии таких революций, скажем. И с нами на связи Игорь Иванович Стрелков, первый командующий вооруженными силами ДНР. Игорь Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Иванович, вот вопрос, который задавали Захару Прилепину, хотим задать его и вам. Скажите, а вы убивали людей в Донбассе?
Ну, вопрос не совсем корректный. Но да, мне пришлось один раз это сделать. И ничего в этом особенно героического или приятного я для себя это не нахожу.
Но это был позиционный бой или какая-то ближняя атака?
Ну, я опущу детали. Опять же, ну, Захар может хвастаться сколько угодно и чем угодно, а я ничего героического в убийстве людей не вижу.
А почему он хвастается, вы думаете?
Вы знаете, я не хочу вообще обсуждать данного человека, поскольку он для меня, ну, где-то с подобием такого протратительного насекомого, который...
Ну, давайте не будем оскорблять людей, уйдем от этой темы. Вот, Игорь Иванович, а вот то, что сейчас происходит в Донбассе, для вас это гражданская война?
Естественно, идет гражданская война, одна из многих гражданских войн, которые идут на территории, шли и идут на территории России. Воюет один народ с обоих сторон. Поэтому, естественно, эта война является гражданской.
Mm-hmm. А,
имеется в виду русский народ, естественно, а не...
Роман, можно я спрошу?
Да, Олег, активно вырубайтесь.
Да, Игорь Иванович, здрасте. Я знаю, там мы друг друга не любим. Мы виделись в Крыму. Хочу узнать, как вы относитесь к событиям в Москве, к демонстрациям. На чьей вы стороне? На стороне ОМОНа или на стороне активистов, которые выходят на улицы?
Я вообще ни на чьей стороне. Ни на стороне ОМОНа, ни на стороне активистов, поскольку во главе активистов стоят люди, которые, скажем так, приведут страну точно к развалу и к гражданской войне примерно подобной, что такой, то, что сейчас идет на Украине. Подавись, скажем так, люди, которые командуют ОМОНом, подчеркиваю, командует ОМОНом. Это люди, да, которые просто хотят законсервировать ситуацию, объективно ведущую, опять же, к социальному взрыву.
Поэтому скажите мне, кто хуже тогда? Кто хуже?
Не на стороне других.
Кто хуже из них, власть или Навальный? Кто хуже?
Я не собираюсь оценивать БДСМ жабы с гадюкой. Я не участвую и предпочитаю наблюдать со стороны. А кто из них хуже, я оценивать не берусь.
Еще одна реплика. Я просто рад вас слышать. Хочу вас обнять в эфире, потому что вы действительно великий человек и молодец. Спасибо большое.
Игорь Иванович, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Напоминаю, Игорь Стрелков, первый командующий вооруженными силами ДНР, был вместе с нами в эфире. Олег, ну а для вас вот то, что происходит на Украине, это гражданская война?
Конечно, гражданская война, но гражданская война внутри общества украинского, которое, будучи в исходной точке русским 100 лет назад, конечно, состоялось. Состоялось, прежде всего, за счет советской украинизации, потому что даже нынешняя Украина, да, вот та прошедшая через 5 лет войны, все равно это вот та самая УССР, в которой как бы рулили когда-то и Хрущев, и Каганович, которые культивировали большевики и делали нацию из буквально, там, не знаю, дерьма и палок, буквально сочетая западноукраинское крестьянство с абсолютно южнорусским населением тех провинций, которые они подсоединили к Украине. Потому что, конечно, ни Одесса, ни Харьков, ни даже Киев никогда не были украинскими городами. Ими сделала их советская власть. Если мы говорим о распаде Союза, то главное как бы преступление буквально советской власти – это украинский нацбилдинг, который они ввели буквально любой ценой на протяжении 70 лет. Большевики создали Украину в нынешнем виде. Будь они прокляты за это.
Спасибо за это дедушке Ленину, Сталину и Кагановичу.
Да, да, да.
Но еще одну тему, которую хотелось бы обсудить вот в завершении нашей программы, это ваш скандал с Сергеем Пархоменко в программе «Еще не поздно». Сергей Пархоменко – это ведущий на радио «Эхо Москвы», политический обозреватель. Давайте послушаем отрывок, что он сказал про Олега Кашина в блоге в программе «Еще не поздно».
Что касается Кашина, я про это много раз говорил. Я видел вблизи этого человека в момент предательства. В тот момент, когда...
Какой момент?
Их было несколько. Один такой момент – это весна 2012 года, когда он сначала был одним из тех, кто принимал участие в организации всех этих протестов. Снял с этого, так сказать, все медийные, репутационные сливки, пенки и другие молочные продукты. В какой-то момент он понял, что это, во-первых, рискованно, во-вторых, совершенно не обязательно принесет ему большое количество поклонников, потому что нужно нести какую-то ответственность.
Вот что Пархоменко говорил про Кашина. Это небольшой такой отрывок, чтобы не грузить людей. Олег, ну как вы вообще на это реагируете?
Не, ну я переживаю, потому что нас с ним действительно связывает вот эпизод биографии, тот болотный. Конечно, неприятно. Но я успокаиваю себя тем, что дедушка уже как бы...
Олег, только микрофон поближе поднесите, пожалуйста.
Да, я говорю, нас связывает действительно вот важный для моей жизни эпизод, болотное. Конечно, мне неприятно слышать такие монологи обо мне. Но я успокаиваю себя тем, что дедушка уже как бы теряет немножко связь с реальностью и как бы многое путает. Поэтому, ну, собственно, отношусь с нежностью, скажем так, и пытаюсь с иронией.
Ну, вы его там вообще там обзывали в своем Фейсбуке, так мягко скажем.
Ну, я действительно обижаюсь, но как бы на самом деле, ну чего уж там, он милый, он хороший, просто, что называется,
он милый и хороший.
В такие обстоятельства, да, когда он всерьез начинает считать себя носителем какой-то абсолютной истины, там, не знаю, Махатмой Ганди каким-то, ну правда, пожилой человек, у которого много заслуг в прошлом, ну как бы, как к этому относиться?
Но у вас еще один скандал сейчас, вот тоже хотелось бы его обсудить, это с журналистом Владимиром Соловьевым, телеведущим. Вот что вы с ним не поделили?
Да, и он абсолютно кармический двойник Пархоменко. То есть люди одного поколения, одного происхождения, одного как бы биографического бэкграунда, журналисты оттуда, из той эпохи допутинской, которые так или иначе состоялись уже в наше время. И они действительно похожи, они произносят одни и те же фразы. Ну и как бы окей, хорошо, если ты идешь как бы между вот Сциллой Соловьева и Харибдой Пархоменко, наверное, это оптимальное, наверное, это самое нормальное, потому что ну, как бы, что, вот, Роман, перед вами поставь, там, Соловьева, Пархоменко и меня. Я надеюсь, что даже вам, как человеку, там, не знаю, какому-то консервативному и так далее, я буду роднее, чем два вот этих буквально беса, которые слева, справа,
неважно. А почему Соловьев-то бес? Я вот так понять не могу.
Ну, я не знаю, Соловьев бес, потому что он бес, потому что его часто трясет, и он часто как бы находится в таком буквально экстазе, он орет вот там, не знаю, мразь, я ненавижу, убивать и так далее. Я думаю, ему тяжело, Соловьеву, на самом деле. То есть даже с этим графиком рабочим, когда у него там 100 эфиров в день, да,
но это все равно там, не знаю, крутой, я скажу пару слов в защиту Владимира Дольфовича, это крутой журналист, крутой телеведущий, которого смотрят миллионы людей, вот как говорят там про Италию, но эти деньги-то он заработал, а не где-то там украл. Спасибо большое.
Да, с вами были
журналисты Роман Голованов и Олег Кашин. Всего доброго.
От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам с 17 часов по московскому времени.